том, что, что якобы не доказано, что Зоя Космодемьянская совершала подвиг, и поэтому школа не будет носить имя Зои Космодемьянской, парту ее выкинули, доску выкинули, отвинтили. Да, она была треснута, сломана, ее просто выбросили, эту доску. Поэтому никакого подвига она не совершала, тем более поджигала дома и так далее. Директор школы высказала то же самое, в поддержку того, чтобы сняли имя Зои Космодемьянки с этой школы. Поэтому все к тому идет.
А что вы это предложили после для другого?
Да ничего не... А кто что сейчас предлагает?
Хаос.
Сейчас все низвергается.
Хаос.
А предлагаться ничего не предлагается. Так, я хочу вас познакомить со своим очерком. Все на ту же самую тему, в защиту русского литературного языка. Только выбрала я для себя, значит, доклад. Сейчас, секундочку, фотографируемся. Так вот.
Не моргайте.
Выбрала доклад, выбрала для себя тему. Международный тотальный диктант по русскому языку. Я не знаю, кому-нибудь еще приходила такая мысль в голову. Мне год назад эта мысль пришла в голову. И я за 14 лет проанализировала тексты международного диктанта по русскому языку. И пришла в ужас. Ну, сама тема «Диктовать диктант на 60 стран мира». На все 6 континентов, включая Антарктиду, где пишут не пингвины, как сказал прошлый год Владимир Александрович, а пишут наши космонавты, ученые, которые там работают. Вот. Сама идея очень хороша, очень интересна. Надо сказать, что она очень затратна, потому что авторам диктанта платятся большие деньги. Потом проверка, несколько, десятки тысяч участников, надо все проверить, оплатить и так далее. Это все дело очень затратное. Но оно само по себе очень интересно тем, что идет пропаганда русского языка. И тот человек, который вникает в текст диктанта, так и думает до сих пор. Но я вам расскажу, что так думать не надо. Почему? Первое, на что обращает внимание, это то, что диктанты абсолютно написаны безграмотно. 61% ежегодно пишут на 2. 1% на 5. То есть средний балл меньше 3. Кто в основном пишет? За рубежом пишут студенты, кто изучает русский язык, наши эмигранты, их немного, но они пишут. В основном, конечно, это российские школьники, студенты, педагоги, журналисты и все желающие. До воскресенья вы тоже можете подать заявку Total Dic на сайт. И вам тоже вам объявят, где будет проходить диктант. Он будет проходить через неделю. Каждый год в апреле месяце проходит, люди пишут этот диктант. Через неделю, вот в воскресенье, как раз и произойдет это очередное событие. Хотите, попробуйте, на воскресенье еще можно сдать заявку на сайте Total Dic.
А тема?
Тема в этот раз будет...
В этот раз? Ну какая тема? Тему вообще не объявляют?
Темы нет. Но в этот раз будет предложен Евгений Водолазский. Я не прочитала ничего, не могу вам сказать по поводу этого текста. Не читала в этот раз.
Водолазский,
да. Значит, первое, на что обратила внимание, это общая безграмотность. Почему такая безграмотность у наших с вами, в нашей стране, которая является носителем русского литературного языка? Конечно же, прежде всего, потеря интереса к русскому языку, который целенаправленно в школе осуществляется. Теперь уже русский язык 1 час с 8 по 11 класс, и литература 1 час. Поэтому когда изучать русскую литературу? Тем более, что эти часы сейчас отбираются для подготовки к ЕГЭ. Второе, это, конечно, все нацелено сейчас на тестирование, на ЕГЭ. И поэтому привитие любви к красивому русскому языку, просто на это нет времени и ни у кого нет желания. Безусловно, это интернет, который якобы исправит ошибки. Да, интернет исправит наши ошибки, когда мы пишем что-либо. Но интернет не может нам предложить правильность написания предложения, не может предложить уместность данного выражения и красоту литературного языка. Это уже зависит от нас с вами. Поэтому причин достаточно для того, чтобы не писать правильно по русскому языку. Второе, что меня насторожило, это содержание текста. 14 лет назад писали, вот я первый раз писали, Толстой, Достоевский, значит, потом там было Каймырское озеро, Никитов Михайловский, потом там было, очень приличные были тексты, и, видимо, организаторы тотального диктанта ответственно относились к этому делу. Но в последнее время стали заказывать тексты диктанта нашим современным авторам, глыбам русского литературного языка, нашим современникам. И вот начиная где-то до 2010 года все было прилично. Но начиная с 2011 года начинает поражать убогость мысли, начинает поражать однобокость мышления, антирусскость, направленность против России, вообще в принципе против России. Текст так звучит. Все русские убогие, пьяницы. Это все в текстах тотального диктанта. Убогость, пьянство, одурманенное социализмом. Россия страна невежественная, убогая, нищая, варварская. Это все звучит в текстах тотального диктанта. Ну, в 2011 году Дмитрий Быков был автором текста тотального диктанта. Там еще было все терпимо, нет его нецензурных этих слов, как, нет его обличений таких, какими он славится особенно. Хотя он удостоен многих литературных премий. Он взял тему диктанта «Орфография». Хорошая тема «Орфография». Но как она преподнесена? Значит, орфография – это то же самое, что собачий нюх. Когда он нужен собаке, чтобы там что-то поднять хвост. Это пишет классик русской литературы Дмитрий Быков. 11-й год. 12-й год. 12-й год Захар Прилепин. Вот ему недавно дали первую литературную премию. По-моему, в январе месяце вручили первую литературную премию. Захар Прилепин. Тема была выбрана хорошая, наша сопричастность с историей. Тема правильная, действительно. И он хотел как бы ее отстоять, сопричастность каждого из нас истории. Но пишет-то совсем о другом. Значит, старшее умудренное поколение, я не дословно, но примерно так, старшее умудренное поколение валяется под лавкой вместе со своим самолюбием. А старшее умудренное поколение валяется под лавками со своим самолюбием. Все, ему все равно. Лишь бы напиться. И ему абсолютно все равно, что происходит со страной. Младшему поколению вообще стыдно за свою страну. Потому что быть просто медсестрой или инженером нельзя. Надо учиться. И надо еще переезжать с места на место, чтобы найти работу. Делать карьеру, вот это диктует на 60 стран. А делать карьеру в России сегодня можно только, если сделаешь кульбит и желательно на руках. Я вам текст передаю почти слово в слово. А быть военным вообще невозможно. Вот что это такое? Это вот образ России, это образ русского человека, это образ старшего поколения, который выиграл войну, построил СИД Комсомольск на Амуре, который осваивает Северный полюс и осваивала Целину. И вот такой, вот такой образ старшего поколения. Конечно, можно согласиться с автором, с Захаром Прилепиным, что, конечно, и кто-то под лавкой валяется вместе со своим самолетом. Но дело в том, что ведь в 90-е годы произошел слом общественного строя в России. И часть населения, безусловно, да, колхозы, совхозы, все понятно, вы знаете. И часть населения могла не выдержать, безусловно, это самое главное, что сломлено мировоззрение. Когда ломается старое, взамен должно предлагаться что-то новое. Нового, достойного, ничего не предложено. Старое мировоззрение, старый образ жизни сломан. То, что раньше было, например, там накопительство, обман там, и так далее, было злом, сейчас это бизнес. То есть то, что было злом, сейчас это добро. И вот это у людей не укладывается в голове. Вполне возможно, что часть населения, конечно же, мы понимаем, это пьющая часть населения. Но делать это как образ России, убогой, нищий, нянга, и диктовать на 60 стран мира, это преступление. Поражает он факт, что, руководители тотального диктанта, это работники Минобразования, они это поощряют, видимо. Иначе зачем же диктуется этот текст? С какой целью он диктуется? Если этот текст заказывается, утверждается и пропагандируется. Когда прочитаешь диктант Захара Прилепина, в самом деле дети, подростки наши расхотят уважать вот таких описанных своих дедов и родителей, отцов, за то, что они под лавками валяются вместе со своим самолюбием. Вот. Поэтому этот текст просто, он просто убивает. Вы знаете, желание сжаться вообще в комок и вообще никогда не вылезать из-под этого колпака настолько убийственно, уничижительно, создается вот такой неуничижительный образ России вот в этом диктанте Захара Прилепина. В 2013 году текст заказали известной писательнице Дине Рубиной. Писательница живет 20 лет в Израиле, пишет о эмиграции, шалит нецензурными словами, безусловно, это кто читал, знает, о чем идет речь. И она написала текст диктанта об интернете. Ну, хорошая как бы тема. Но когда читаешь части этого диктанта, три части диктанта, то приходишь в ужас от убогости мысли, от совместимости несовместимого. Евангелие от интернета, никакого отношения Евангелия не имеет к интернету. Далее она сравнивает, на одну доску ставит, и мы должны все бороться против нацизма и коммунизма. Это два зла, которые, порождены человечеством, и с ними надо бороться. То есть у нее нацизм, коммунизм на одной доске, и все это проглочено, и все это хорошо, как будто бы все не понимают, что нацизм это одно, это преобладание одной нации над другой с помощью милитаризма и шовинизма, и коммунизм это совсем другой общественный строй, и к нему стремятся именно потому, что это строй нищих, бедных, обиженных людей, которые хотят равенства и справедливости. Совсем другие мотивы этого строя. Вот у нее это все на одной доске. Потом заканчивает она. А плебс останется плебсом. С интернетом или нет? Вы знаете, это был вообще висок выстрелил. Вот у меня ощущение, что меня пристрелили. И я задаю вопрос в этом в очерке своем. А кто мы? Плебсы? Плебеи или патриции? Понятно, Рубина патрицианка. Но мы, получается, все плебсы, плебеи. И вот хорошо, что наши дети, школьники, студенты, которые писали этот диктант, они просто не поняли ничего про плебеев, потому что 70 лет об этом не было речи. Потому что иначе бы у патрицианки Рубина, я думаю, были бы большие проблемы. Если бы народ разобрался с тем, что означает, а плебс останется плебсом с интернетом или нет. Спасибо ей на этом большое. Это 2013 год. Ужас просто. 2014 год. 2014 году автором текста был Иванов, Виктор, что ли, как его, Иванов, по-сантамнезе, имя его. Называется, и так называется «Поезд Тагил-Чусовая». Это рассказ о поезде, в котором замызганный, грязный, заплеванный, закиданный семечками, ходят бабки-попрошайки, сидят дембеля, пьют, дерутся, мирятся и снова пьют. И вот три части этого рассказа диктуются молодежи и в том числе за рубежом. Вот вы представляете, какой образ, и за это, ведь они все получают премии, особенно зарубежные. Почему? Да потому что чем больше мы ахаем нашу страну, тем больше премий мы за это получим. Сам факт даже того, что Улицкой, той самой, мы с вами год назад об этом говорили, я ее произвела, ей поручили написать проект «Детство». Нашли, кому поручить написать проект детства. Если она рассказывает про то, что врач за счет ребенка младенца сделал лекарство и вылечил свою жену. Заставил женщину сделать аборт, из младенца сделал лекарство. И ей поручили писать проект закона и программу развития детства в России. Что происходит в России с русской литературой?
Ну я хочу за.
Нет, это тоже
вообще.
Это
вредить.
Я должна
видеть
вашу группу.
Не надо меня видеть. Что меня видеть?
Просто я хочу, и в заключение просто хочу сказать, что обучение русскому языку, это не только там заголовок, как привить любовь к русскому языку и литературе. Обучение родному языку это не только часть образования, это еще и форма воспитания любви к отечеству. Где же патриотизм? В современных текстах тотального диктата. Его и в помине нет. Наоборот. Пропагандируется ущербный язык человека, оторванного от родных корней. Здесь все направлено на то, чтобы молодые люди забыли, откуда они родом и кто их предки. В текстах диктантов последних лет нет и намека на популяризацию русского литературного языка, на эффективное средство объединения соотечественников. Как пишут организаторы, объединение на очень хорошей основе, любви к хорошему русскому языку. Однако хорошего русского языка не обнаруживается. На лучших образцах культуры надо учить не только грамотности, но и показывать молодежи, что в России сохраняются величайшие ценности. В России сохраняется милосердие, сострадание, бескорыстие и даже подвиг. В современной жизни тоже есть место подвигу, и примеров тому немало, поскольку русский народ испокон веков героический, но и эти ценности уже требуют защиты. Богатство русского языка – это то немного, что у нас осталось. Так почему мы должны отказываться от этого богатства? И уж если диктуем нас из 6 континентов, то давайте выбирать самое лучшее. Надо понимать, что соотечественники за рубежом забывают русскую литературу и каноны русского языка. Как раз есть повод напомнить. Пропаганда русского языка должна носить образовательный, просветительский и нравственный характер. А пока современным авторам тотального диктанта больше подходит поговорка «Имея таких друзей, не обязательно иметь врагов». Кто научит детей, молодое поколение, различать литературу нравственную и безнравственную, качественную и макулатурную? Ответ очевиден – семья и школа, родители и педагоги. И те неравнодушные СМИ, которые борются за чистоту русского языка и за чистое русское слово. В то время, когда чиновники пустили на самотек культуру и воспитание молодежи, только все мы вместе, каждый из нас в отдельности, можем бороться за подрастающее поколение. Задача состоит в том, чтобы регулировать воздействие СМИ на сознание детей, выработать стратегию развития культуры в России и неукоснительно ее выполнять. Тотальный диктант не может, конечно, заменить регулярных школьных занятий по русскому языку и литературе, но подобные акции очень полезны. И еще не только потому, что они популяризируют грамотность, еще потому, что есть возможность дать молодому поколению надежду на достойное будущее. Убедить их в том, что им, грамотным и образованным, нужно не бросать свою страну на произвол судьбы, на растерзание, а строить великое будущее. Каким будет диктант, пропускаю, каким будет диктант в следующий раз? Думается, что для молодого поколения с еще не устоявшимся мировоззрением диктант должен соответствовать высокой нравственной планке, нести идею уважения к своей стране. Нужно, чтобы умозаключения автора текста помогали очищению души человека, давали надежду на будущее и оставались в памяти как светлый образ, как рецепт выживания, как стимул к познанию и самосовершенствованию. Задача литераторов, мастеров культуры – закрыть собою образуют зода, из которой зловонно тянет нечистотами псевдокультуры.
Молодец.
Можно. Но он грязный.
Вопрос.
Тотальный диктант вот есть на этом.
Да
вы же в прошлый год в это время Владимир Александрович опубликовал в газете «Сегодня.ру».
Да. Нет, вот,
а вот, то, вот этот материал. Вот этот. Материал,
да?
Да.
Я думал, вы обновили что-то такое.
Ну, как правило, так чисто стилистически. А так это было уже. Понятно. Это было у Владимира Александровича в газете «Сегодня.ру». Ровно год назад, в апреле месяце, когда приближался диктант, и я 14 текстов прочитала. Можно прочитать на моей страничке, на личной страничке у Владимира Александровича.
Спасибо. Надо всем писать диктант, создавать другой образ России.
Конечно.
Не то, что они называют свиньей, и мы закрываем.
Да.
Если они получают такие премии за
это, да, да,
а надо всем писать и создавать другой образ.
Оскорбление старшему поколению.
Наталья, я повторю, в Думу отошлю. Да.
Он есть на моей странице, и он есть у вас сегодня прошлый год.
Вот, теперь мы сегодня не получилось презентации книги. Вот, дай презентацию песню. Песню послушаем. Мария Максимовна, вот, так сказать, посвятила 70-й годовщине Великой Победы реквием. Слушаем, и вот она прокомментирует, пожалуйста, да? Вот. Комментарий будет? Кто музыку написал, кто исполняет? Вот автор стихов, вот он. Да нет, так говорите, было так слышно. Нет, я переключил.
Совершенно случайно питерский и санкт-петербургский композитор сделал видеоролик на мои стихи. И все это прошло, я поблагодарила, мне понравилось. К вечеру он прислал мне музыку. Но музыку мне с моим слухом, это значит такая сплошная линия. Напишите реквием. Я задумалась, никогда не писала реквием, его я не знаю еще как и что, но музыка мне понравилась. Вот. Но так как это меня зацепило, неужели я не смогу? На третий день, а 3 марта, это было где-то 1 марта предложение, я ему выдала стихи, но сказала, что это не последний вариант, будет редактироваться. В общем, короче, 4-го он сказал, мне стихи очень понравились. Мы засуетились, обратились к моему аранжировщику, знакомому в Омск, и буквально за 3-4 дня этот парень прислал реквием и написал мне, что мне кажется, что все, что я делал до сих пор, все аранжировки мои на порядок ниже. Голос... Это «Золотой голос Омска» Юрий Давыдов, композитор Владимир Малахов, а аранжировщик молодой, ему 30 лет, Иван Болдырев.
Слушай,
про Санкт-Петербург скажите.
Что сказать?
Про Санкт-Петербург, что там уже исполняют.
А, вот это самое главное. В Санкт-Петербурге В Доме ученых хор разучивает реквием, и в конце апреля хор в Доме ученых сделает презентацию реквиема. А на 9 мая на площади будет звучать наш реквием.
Какой текст?
Слушаем.
Сейчас.
Давайте пока слушайте эту песню,
давайте.
А я поищу.
Это на бат Украине посвящено.
Откуда его сговорили?
Необычный поэт, я считаю, что очень талантливый, он родился в Краснодоне. И вот все события, которые проходили в те времена, он все это видел, он был ребенком. И вот эта книга, это все это детство, и немножко, конечно, не совпадает с тем, что мы привыкли читать, но тем не менее... Его необычность еще в том, что он находится в реабилитационном центре города Жуковском, он лежачий. И несмотря на это, он пишет неплохо, полон оптимизма, и попросил меня, чтобы я помогла ему распространить книгу, помогла как-то в его творчестве. Поэтому он и появился в нашем альманахе «Алтарь Отечества», и я предложила Владимиру Александровичу эту книгу. Он тут же его принял, вот такая книжечка, сегодня только увидела, сама, хотя я содержание знаю, потому что у меня есть, написано очень хорошим, сочным таким литературным языком. И, скажем так, картинка с детства, картинка жизни. Он ничего не придумал. И вот то, что проходило, вот все написал. Если вам захочется, кто хочет познакомиться с его творчеством, возьмите. Там еще 15 штук всего, книга его «Перекресток». Я сама еще даже не видела, не читала, не смотрела. Вот все, что я могу сказать. Он находится в таком интернате. Приехать он не мог, не сможет. Привезли по его просьбе вот эти книги.
Так, вот.
Всем он передавал привет и большое спасибо, если кто-то заинтересуется и прочтет его стихи.
Вот где тут этот... Да. Вот тут...
Татьяна Александровна.
Да, давайте.
Вот. Вот.
Так.
А, вот, включите вот. Музыку.
Сейчас мы уже раздушим.
Нашли меня?
Найду.
На веки запомнили. Так, вниз. Еще. Свеча.
Так, ну ладно, пока ищут. Вот на буквально на 2 минутки. Светлана Александровна Клименко.
Еще ниже, еще ниже. Еще.
Не.
А вы знаете, я что хочу сказать? Вот кто-то...
Либо микрофон... Светлана Александровна, микрофон. Ну, на 2 минуты. Тогда, если у вас все готово, сейчас вот выступим, маленькое выступление, и потом...
Кто-то там стремится первое место занять в конкурсе тех статей и того материала, который дают. Но мне кажется, что самое главное, это донести информацию, которую мы имеем, до сегодняшнего поколения, до людей, чтобы они знали, как и что. Ну, я буквально 2 минутки. Просто попалось мне письмо, которое писал мой родной дядя моей матери. Он был летчиком-истребителем во время войны. А мать через год после вот этого письма... После этого письма тоже ушла на фронт. У нее погиб сын, и она ушла на фронт и служила в артиллерии. Была замкомандира полка по комсомольской части. Вот это письмо, то, что пишет летчик-истребитель, это мой дядя родной, моей матери. Это было 28 июня 42 года. «Здравствуйте, дорогая моя сестренка Шурочка, мама, папа, Саша и все родные. Шура, письмо твое получил. Большое тебе спасибо за него. Читал твое письмо всему коллективу. Да, ты действительно агитатор. Правильно, Шура, это тот самый Литвинов. Шурочка, с тех пор, как я стала вылетать на боевые задания, я снова возвращаюсь к 20 своим годам. А ему уже было 26-27. Столько же сил и энергии, а сколько впечатлений, ведь это уйма, но все хорошо». Ты говоришь, Шура, бейте. Да мы их бьем здорово. Они, конечно, стараются защищаться. Стреляют в нас. И иногда очень интенсивно. А все-таки наш груз ложится точно по цели. Шурочка, в этом выражается наше упорство в борьбе. Эх, если бы тебе все рассказать. А сейчас мне некогда. Или заиметь хоть одного летчика, который был бы хорошим художником и психологом, и он смог бы нарисовать картину неотразимую и исключительно правдивую. Ты не знаешь, как они, черти, иногда защищаются. Если ночью смотреть со стороны, то кажется праздник большой. Или гулянье в саду, когда особенно много фейерверка, то это еще грандиозно, так как фейерверки не расскажу.